è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон Владислав Горин, журналистке, специальному корреспонденту издания «Дебел» Валерии Позаченюк рад сказать привет.
Привет.
Бог лайков требует принести ему жертву, так что всех, кто слушает этот выпуск, прошу не скупиться, нажать на пальчик, звездочку, смотря на какой вы платформе, подписаться и вот это вот все с колокольчиками, хотя у нас тут не колокольчики, у нас колоколище. Дебел. Тема выпуска – Wildberries, народный маркетплейс, гигант рынка, бизнес самой богатой женщины в России Татьяны Бакальчук. И вот какой повод, прочту, дорогая Валерия, по вашему изданию про эту сделку, о которой стало известно на днях, особенно мне нравится ваш формулировки прилагательные. Загадочное объединение крупнейшего в России онлайн-маркетплейса Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы группой РУС одобрено в правительстве, узнал РБК. Проект курирует лично замглавы администрации президента Максим Орешкин, утверждает издание. О слиянии компании речь не идет. Это будет скорее операционный союз с целью создания конкурента зарубежным платформам Amazon, Alphabet или Alibaba, и в том числе для продвижения российских брендов и финансовых инструментов. Планы крайне амбициозные. Проект, по словам одного из источников РБК, должен увеличить ВВП России на 1.5% в год. Но деталей нет. Пока понятно, что одним из направлений будет создание платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети. Физической базой должна стать сеть логистических центров, магазинов, складов и офисов, работающих в интересах малого и среднего бизнеса. То, что проект одобрен на очень высоком уровне, косвенно подтверждает реакция ФАС, Федеральной антимонопольной службы. Руководитель антимонопольной службы Максим Шаскольский оценил сделку как потенциально положительную. Если бы Wildberries и Озон объединялись, то, конечно, нас бы это обеспокоило. Конец цитаты, конец заметки. Предлагаю позже прийти к этой интересной сделке, и все вот это про 1.5% ВВП, про альтернативную, чуть ли не банковскую систему мировую поговорить, но сперва хочется контекста. Что как поживает Татьяна Бакальчук и ее бизнес, про который многие, конечно, помнят, что там был огромный пожар на важном складе в Шушарах и падение состояния, если верить Forbes, на 1.5 миллиарда долларов. Как у нее делище?
Слушай, ну, на самом деле, ты взял реперную точку слишком рано, потому что все, вот, что ты описывал сейчас, мы как бы поняли, откуда взялись эти планы. И потом появилась новость у коллег из Forbes о том, откуда, собственно, в РБК были вот эти все детали, да, про 1.5% ВВП и все прочее. Это было письмо лично Владимиру Путину. Я считаю, что важно прямо сейчас об этом сказать, да, прежде чем мы поговорим о том, как дела в Wildberries.
Ну давай, не поленился почитать в выходные, да. Я думал, что мы к этому придем, обсудим эти сочные детали позже. Ну хорошо, ладно, давай.
Да, я объясню, я сейчас не буду комментировать сами планы, я просто объясню, почему это важно, потому что обычно такие сделки, может быть, они как бы неформально согласовываются где-то, да, в Кремле, но они не требуют какой-то личной подписи Путина, если только это не идет речь действительно о какой-то важной сделке, потому что в формулировке, которую выбрали сами компании, совершенно не ясно, о чем идет речь. И компании пытаются нам это представить как некое совместное предприятие, скажем так. Просто что вот мы сейчас две классные группы, две классных компании, лидеры собственных рынков, объединимся, и что-то из этого получится. Но обычно такие истории — это то, о чем мы узнаем с какого-нибудь петербургского форума, где новость о том, что одна госкомпания с другой заключила партнерство и будет развивать какие-то очень важные для государства вещи. Например, да, ведь также мы обычно о них узнаем, а не таким загадочным образом, как про эту сделку. И об этом надо помнить, когда мы будем дальше о ней говорить, потому что это нетипичное поведение для бизнеса в такой ситуации. И это, наверное, кое-что нам говорит о том, что это, собственно, за сделка. И, наверное, действительно, ты прав, и важно поговорить о контексте сначала, да, о том, как дела Wildberries, потому что так как нам пока что остается только гадать о том, что, собственно, происходит, и нам нужно использовать все возможные подсказки для этой очень интересной загадки, то будем делать это по мере возможности. И, например, дела Wildberries, возможно, одна из таких подсказок, которая может объяснить, зачем вообще все это произошло. На самом деле дела у Wildberries, как это ни парадоксально, после твоего вступления, вообще-то они неплохо идут. Потому что Wildberries все еще крупнейший маркетплейс, все еще крупнейший в целом e-commerce игрок в России, все еще с огромным отрывом от ближайшего конкурента, то есть от компании Озон. Все еще самая популярная площадка для продаж среди продавцов. их там больше всего активных. Площадка с самым гигантским оборотом в сумасшедшие 2,5 триллиона рублей. И это все важно понимать, когда мы говорим об этой ситуации также, потому что это одна из крупнейших, как говорят аналитики, может быть, вообще крупнейшая частная компания в России, которая пока еще не под кем-то, извините меня за эту терминологию, но она довольно точно здесь отражает то, что люди пытаются обычно сказать, когда говорят. То есть большинство частных компаний в России, они относятся к той или иной сфере влияния, скажем так, разных вертикалей и групп. Wildberries остается семейным бизнесом, как бы там ни было, по крайней мере, по той информации, которая у нас есть. И достаточно независимо развивалась вот до этого момента. При этом у Wildberries постоянно много очень разных проблем. Одну из них ты вот, например, уже назвал сам, да, это пожар на складе. Это не просто пожар на складе, который стоил компании. По предварительным оценкам, если я правильно помню новости, там порядка 17 миллиардов оценивали ущерб от этого пожара. Плюс еще же есть там простой, она до сих пор расплачивается с продавцами за уничтоженный товар. Есть еще сложно оценимый ущерб репутационный, да, потому что, как мы выяснили, довольно быстро стало понятно, что склад не был введен в эксплуатацию фактически, но эксплуатировался, да, то есть там не были пройдены все необходимые процедуры, но при этом компания уже использовала его вовсю, и это, конечно же, совершенно ненормально. И я бы даже сказала, что удивительно, что после этого мы пока не видим каких-то серьезных последствий для Wildberries, которых можно было бы ожидать. И это отличная была новость в тот момент, что не пострадали люди. Но достаточно удивительно, да, что компания такого масштаба попадает в такой инцидент. Довольно быстро выясняется, что из-за чего бы он ни произошел, компания уже нарушила множество разных норм и правил, но при этом мы не видим каких-то серьезных последствий, не знаю, для его руководства. Вот. Но это такая ситуация. Вот эта ситуация, в которой Wildberries на самом деле оказывается довольно регулярно. То есть сначала происходит какой-нибудь кризис, связанный с какими-нибудь нарушениями, связанный, например, с большим возмущением со стороны продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов, которых, я не знаю, там неправомерно штрафуют. Компания вступает в какую-то кризисную фазу, а потом это забывается. Это происходит довольно часто в случае с Wildberries. Я не знаю, точно так же лето, осень 22 года прошли под знаменами борьбы России с контрафактом, когда нарушились все совершенно цепочки поставок, и тут внезапно выяснилось, что Wildberries, и не только Wildberries, будем честными, у других маркетплейсов тоже такие проблемы были, но просто Wildberries, как крупнейший игрок и визитная карточка рынка, столкнулся с ситуацией, когда это практически рынок садовод в онлайне, и много было разговоров о том, что это совершенно ненормально. Минпромторг вышел и сказал, что с этим надо бороться. Компания сказала, так у нас все в порядке, а потом сказала, нет, но мы сейчас создадим рабочую группу из разных маркетплейсов, будем бороться, и у нас будут свои процедуры, и мы все наладим. А потом сказали, ну, мы все наладили, но если сейчас вот как пользователь зайти на Wildberries, ты, конечно же, без труда быстро очень найдешь все то, что ёмко Минпромторг назвала контрафактом. Ну, оно там до сих пор, естественно, есть, но просто это уже не проблема для маркетплейса. Нет сейчас какого-то такого кейса кризисного, из которого бы она снова стала на слуху. И Wildberries вот постоянно оказывается в таких ситуациях. Но, честно сказать, я не думаю, что что-то из этого стало бы причиной, почему компания, которая оставалась семейным бизнесом, стала бы искать у кого-то укрытие от проблем. Я думаю, что ситуация не в этом. Еще важный момент, мне кажется, стоит об этом тоже сказать, что при том, что у Wildberries все хорошо вообще-то вроде как с бизнесом, Wildberries начинает потихонечку сдавать свою, безусловно, лидерскую позицию в росте, по крайней мере. То есть по масштабам это все еще самый большой игрок на рынке, но по темпам прироста этого бизнеса, вот это, кстати, переломный момент, если я правильно понимаю, 2023 года конкретно, что Wildberries теперь уже растет не так быстро, как Озон. Потому что раньше вот всех аналитиков, например, рынка, с кем я говорила, всегда поражало то, что Wildberries умудряется быть и самым огромным, и самым быстро растущим одновременно. И все хватались за головы и такие, ну, у конкурентов нет шансов. Ну, то есть никогда эта ситуация не изменится, все остальные вообще непонятно, зачем тратить деньги на этот рынок. А сейчас ситуация начинает меняться, и гигантские инвестиции, видимо, Озон, который много-много лет тратит их в то, чтобы догнать Wildberries, видимо, начинает окупаться, потому что это уже вполне сопоставимые, скажем так, игроки сейчас. И вот в прошлом году рыночная доля Озон росла быстрее, чем у Wildberries. И, насколько я понимаю, например, репутация среди продавцов у Озон лучше, чем у Wildberries. Вообще сложно иметь более специфическую репутацию, чем у Wildberries, среди партнеров, с которыми работают все маркетплейсы. Потому что отчасти бизнес-модель этого маркетплейса построена на отжимании этих продавцов. Ну, то есть все, что можно с них получить, все везде, где можно оштрафовать, добиться собственных выгодных условий, заставить их вводить скидки, когда они не хотят. Вот все это делал Wildberries на протяжении всей новейшей своей истории и был знаменит этим. Не могу сказать, что другие маркетплейсы не делают такого, но, видимо, делают не в таких масштабах. И, собственно, на самом деле мы это видим еще и потому, что Wildberries — это единственный прибыльный маркетплейс. То есть все остальные тратят все, что зарабатывают на свое развитие, и уходят в минус. Wildberries строит огромные склады по всей стране и за ее пределами, но при этом умудряется оставаться прибыльным маркетплейсом.
Небольшое замечание для тех, кто не говорит по-московски. Когда Валерия сказала, что это как в онлайне рынок садовод, имеется в виду не продажа садовых товаров, а большой рынок, в том числе вещевой, на юго-востоке Москвы. В переводе на екатеринбургский, например, это Таганский ряд будет. Ну, в общем, да, небольшое уточнение про рост еще и про динамику роста. А нельзя в оправдании сказать, что Wildberries сейчас растет не только на российском рынке, но и на смежных, в смысле, имея в виду ареалы, да, смежные, Центральную Азию, например, или там Южный Кавказ, в Армении, кажется, присутствует, и тем самым компенсируется. Зачем толкаться там, где сильная конкуренция, когда можно приобрести еще пустующие ниши?
С одной стороны, это так. Я думаю, что отчасти в этом состоит стратегия маркетплейса, потому что, да, он много инвестирует в свое развитие за рубежом. С другой стороны, во-первых, нужно понимать, что не каждый рынок идентичен тому, на котором ты добился успеха, да, и мы, например, это видим во многом благодаря многолетним тщетным попыткам Яндекса найти свою стратегию за рубежом, да, компания пыталась найти разные способы, как бы выйти еще на какой-нибудь рынок и стать там Яндексом в поиске, как в России, например, да, и был большой проект в Турции, он провалился. И говорить о том, что любая наша технологическая компания может выйти и просто полностью повторить модель развития на российском рынке и занять такую же позицию, было бы неправильно. Это не совсем так. Например, в случае с Wildberries у нее был два трека развития на международном рынке. Один — это вот страны СНГ, наши ближайшие соседи, да, где и сейчас компания, вот, например, в Казахстане, чувствует себя вполне хорошо и даже конкурирует с крупными местными игроками с Каспи. Довольно успешно, если я правильно понимаю. С другой стороны, это не чистый эксперимент, потому что началась война, и все потуги Wildberries выйти на европейский рынок, естественно, остановились. Но до 2022 года компания пыталась это сделать. И, опять же, я не настолько глубоко знаю рынок и все его нюансы, как люди, которые занимаются профессионально его анализом. Но из того, что они говорят, я делаю вывод, что эти попытки выходить оказались не настолько успешными. То есть эта же бизнес-модель там сработала не настолько хорошо. И вот здесь дальше вопрос, да, вот все вот эти новые рынки, они будут требовать огромных инвестиций, там уже будут какие-то игроки другие, потому что сложно себе представить страну, в которой нет никакой онлайн-коммерции в 2024-2025 году. И даже если там нету Амазона, например, да, как огромного глобального гиганта, там, скорее всего, есть какие-то китайские игроки, скорее всего, есть местные игроки, которые делают все то же самое, то есть выстраивают логистику закупок в Китае и продажи у себя. У Wildberries, безусловно, есть огромное преимущество. Это работающие технологии, которые уже обкатаны на нескольких рынках. Компетенции, безусловно. Но сказать, что это будет легко и просто, нельзя. Тем более, что и на российском рынке нужно продолжать бороться, потому что нельзя сказать, что все, здесь мы победили, можно остановиться. Вот, например, из 100 миллиардов рублей инвестиций, которые Wildberries в 2023-2024 году собирается потратить на склады и разную логистику, большая часть пойдет на Россию. То есть, да, там будет большой склад в Казахстане, но все остальное — это разные логистические хабы в России, и они необходимы, чтобы продолжать конкурировать на этом рынке, занимать новые регионы чтобы там доставка становилась быстрее, выгоднее, потому что этот бизнес, его эффективность проявляется на масштабах. Чем больше твой бизнес, тем эффективнее он становится. А когда это настолько лакомый кусок, за который борется еще один очень ультра там, эффективный игрок Озон, а вообще-то еще есть плеяда конкурентов, которые до сих пор почему-то не отчаялись занять свое место, и, например, среди них вот нарисовался за последние 2 года проект как бы Сбера «Мегамаркет». Почему я говорю «как бы»? Потому что Сбер его как бы прячет, видимо, чтобы он не попал под санкции. Но другого владельца у этой компании, насколько мне известно, нет. И, например, Сбербанк активно использует собственное преимущество, которое называется «бонусы спасибо», его программа лояльности, которую он может как бы спонсировать покупки на собственных e-commerce проектах, в том числе на своем маркетплейсе «Мегамаркете». И он делает это очень активно и очень много собственных денег. Это же, по сути, бонусы спасибо, это деньги Сбербанка. Это так работает. То есть он из своей прибыли вынимает какую-то часть и раздает на программу лояльности для своих клиентов. И вот для своих многочисленных клиентов, которых там больше 100 миллионов, он им раздает бонусы спасибо и говорит, тратьте на моем маркетплейсе. И это, естественно, выгодно для покупателей, поэтому в этом проекте они есть. Хотя, казалось бы, что рынок вот так уже перенасыщен. Но, с другой стороны, это не делает бизнес эффективным, естественно. Но раз Сбербанк по какой-то причине хочет этого и делает этого, то всем остальным конкурентам приходится к этому адаптироваться. То есть, когда кто-то один заливает рынок деньгами, всем остальным тоже приходится что-то делать. Делать свои акции, какие-то выгодные предложения, еще что-то. И это, естественно, тоже все жжет их инвестиции. И поэтому нельзя сказать, что Wildberries может почивать на лаврах. И мы это видим, да, потому что, например, помимо того, что компания проигрывает в росте доли рынка, мы понимаем, что, например, вот на что обратили вот внимание все в связи именно с этой загадочной сделкой, да, которая послужила причиной нашего с тобой разговора, все решили посмотреть, а что там, собственно, с рекламным бизнесом у Wildberries, то есть потому что Marketplace — это вообще-то, по сути, поисковик только в собственной экосистеме. И в этом поисковике люди ищут товары. И вот чем более развита онлайн-коммерция, тем чаще люди обращаются не к поисковой строке, например, Яндекса или Гугла, да, а сразу заходят на Marketplace и ищут там. И, естественно, весь этот трафик нужно как-то использовать. То есть там есть бесконечное количество продавцов, которым надо себя рекламировать, да. Но на самом деле такая площадка, как Marketplace, вполне может быть и заменой поисковику в этом смысле. То есть там может быть и какая-то реклама каких-то других вещей тоже, потому что люди проводят там много времени и что-то ищут. И вот я так понимаю, вот эту часть поиска Wildberries как-то не учел в своей стратегии сейчас, поэтому в рекламном бизнесе несколько проигрывает конкурентам, потому что Озон, например, у которого оборот почти на 1 триллион меньше, при этом на рекламе зарабатывает в 2 раза больше, чем Wildberries. Ну, то есть Озон как раз очень большую ставку сделал на рекламу, например. У Wildberries, в общем, есть какие-то проблемы с бизнесом.
Мы поговорим про рекламу, поговорим обязательно, но ближе к концу. Все-таки, прости, еще один небольшой уточняющий вопрос про Wildberries времен войны. Я понимаю, что дежурно сейчас про любой бизнес спрашивать, а как же война повлияла? Но очевидно, что хорошо повлияла, потому что большое количество денег, которые российское государство влило в экономику, безусловно, помогло Wildberries. Любой, кто немножко себе представляет Россию, понимает, что, ну, не знаю, в райцентре ты технику, скорее всего, уже не покупаешь в местном магазине, если до областного центра или там краевого, республиканского, близко раньше ездили, сейчас и это не нужно, тебе все привезут. Вот эти вот центры выдачи, это, конечно, место, которое просто пылесосит деньги. Это главный конкурент местного малого и среднего бизнеса во всем, что не касается продуктов. А продукты продают и то, те, у которых срок годности, да, сравнительно небольшой, обычно уже сети проникновения, весьма значительные, Магниты, Пятерочки и прочее. Ну вот, кажется, сильно выиграли от такой специфичной денежной политики российской маркетплейса и в первую очередь, наверное, Wildberries.
Это безусловно так. То есть мне сходу сложно придумать бизнес, который оказался бы настолько в выигрышном положении, потому что, во-первых, все, что ты говоришь, тоже справедливо. Также важно понимать, что после нарушения всех цепочек поставок, как раз когда ты уже не можешь пойти в магазин, даже если это не какой-то маленький райцентр, да, где просто не было того магазина, даже в месте, где он есть и где большой рынок, ты не можешь уже, и не мог, по крайней мере, там первый год точно пойти и купить что-то, что ты привык в месте, где ты привык, потому что там этого просто не было, да, куча брендов ушла из страны. Зато внезапно их какие-то капсульные коллекции, какие-то небольшие поставки или, например, их какие-то аналоги появились на маркетплейсах. И вот люди стали искать привычные вещи. Не найдя их в привычных местах, они задумались, где бы их найти. И, естественно, маркетплейсы и Wildberries в первую очередь стали хорошим вариантом, где бы ты мог найти что-то, к чему ты привык. Больше того, здесь еще важно более даже широкий контекст учитывать. То есть сначала, до того, как началась война, случилась пандемия, люди впервые вообще оказались в ситуации, да, когда ты довольно часто просто не имеешь доступа ни к чему дальше пятерочки у твоего дома, если это был регион или город, где действительно соблюдался режим так называемой самоизоляции. И люди оказались в ситуации, когда онлайн-потребление стало для них каким-то привычным паттерном. И вот что мы потом видели, да, 2020 год, это был вообще взлет, бум, пик и рост рынка невероятный. Там к концу 2021 года начинается какое-то замедление, и эксперты, участники рынка начинают переживать, что же делать. Был такой бум, а теперь таких темпов роста уже не показать. Да, начинается 2022 год, это большой шок для экономики все равно. Да, и хотя и маркетплейсы, конечно, выиграли, но они и пострадали в то же время, потому что люди стали экономить. Сначала никто не понимал, что происходит, курс скакал. Из-за этого были проблемы с поставками бесконечные, с ценообразованием. А потом, когда ты понимаешь, что ситуация стабилизировалась, цепочки параллельного импорта обкатаны, люди снова поняли, что, в общем-то, зарабатывают столько же, сколько зарабатывали, а может и больше, и надо бы это потратить, конечно же, маркетплейсы оказались в супервыигрышном положении здесь. И еще важно, что они находятся в такой ситуации, что они как бы собирают выгоду, но при этом не страдают от недостатков, по сути, потому что маркетплейсы — это же агрегаторы по большей части. То есть у всех маркетплейсов есть рынок собственных продаж, да, когда они продают через себя собственно привезенные товары. Но большую часть их бизнеса, и они стремятся к тому, чтобы эта часть стала больше, и занимают продажи сторонних продавцов. И получается, что все вот эти вот проблемы с документами, с поставками, какие-то ситуации, я не знаю, с таможней, ситуации с курсом, это чьи-то чужие проблемы. Их бизнес не в этом. Их бизнес в том, чтобы собрать свою комиссию, наладить логистику, хотя и в этом они, конечно, тоже там страдают, например, да, потому что, насколько мне известно, большие маркетплейсы, точно так же, как и большие сети продуктовые и еще очень много разного бизнеса в России, пострадали от того, что у них стало меньше рабочей силы, от того, что средние зарплаты стали расти, чтобы удержать сотрудников, пришлось повышать ставки. И это все, конечно, тоже давит на их бизнес. Но, так или иначе, бизнес маркетплейсов конкретно, мне кажется, в этой ситуации оказался достаточно выигрышной ситуацией. И поэтому мы видим темпы роста этого рынка и этого бизнеса какие-то несопоставимые с другими секторами. Ну, то есть, когда там они растут на 60, 70, 80% в год. Это не 150, как было в 2020-2001 году, но все-таки и не 15.
Казалось бы, отвлеченный вопрос. Сидела ли ты в воскресный вечер в последний перед телевизором и смотрела ли шоу «Воли»?
Нет.
Тогда я с удовольствием тебе и слушателям расскажу, почему стоило это сделать, потому что туда пришла Татьяна Бакальчук и дала свое первое телевизионное интервью. Ну, с небольшой поправкой, да, видеоинтервью она уже давала, просто интервью тоже, это не очень часто, но вот она появилась в вечернем шоу на ТНТ, который ведет Павел Воля. 23 числа это было, 23 июня 2024 года. В первой части программы она присутствовала, во втором, опять же, если тебе интересно, были Наташа Королева и Тарзан, Чита. Бакальчук. Расскажу про нее, коль ты не смотрела. Она улыбалась. Воля сперва сказал: «Татьяна, здравствуйте», а потом тут же: «Тань, садись». Партнер Павла Воли, комик Илья Соболев, назвал ее скромняшкой. Она была действительно так неброско, я бы сказал, очень со вкусом, не кричаще одета. До эфира они потом рассказали с Волей, пообедали. Она ела пюре и котлетки, тоже показатель скромности. Повод для встречи: 20 лет компании Wildberries. Мол, началось все с двухкомнатной квартиры, что компанию начала она, будучи молодой матерью, а если что, у нее 7 детей, да, сейчас в перерывах между кормлениями, сказала она. Показала свой аккаунт в Wildberries, что в корзине у нее масса товаров. Она говорит: ну, у всех так, девушек тоже на большую сумму это откладывают, не обязательно покупать. Ну, у нее там что-то 500, кажется, тысяч, вот сейчас боюсь спутать, на какую сумму товаров. А вообще история выкупа 8 миллионов рублей, она сказала: 20 лет покупаю, у всех наберется, 400 тысяч рублей в год, разве много? Оборот компании, ты говоришь, 2,5 триллиона, она обтекаемо сказала, несколько триллионов рублей в год. По-моему, именно несколько триллионов произнесла. К оценке Forbes, речь про капитализацию компании в 7 миллиардов долларов, и тут, естественно, шутка, 7 детей, 7 миллиардов, каждому по миллиарду, относится спокойно, говорит, что ну это же не мои личные деньги. Шутку про 7 детей, ну, не сильно скривилась, вообще вела себя, я бы сказал, очень естественно и приятно. Видимо, то, что ее сильно беспокоит, про вот эту боль сказала о конкуренции, то, о чем и ты говорила, что есть такая метафора маркетологическая, что вот есть голубой океан, да, где можно хорошо работать, где конкуренция не очень высокая, и как он превращается в красный, дескать, настает красный океан, и тут уж на совести ведущих шутки про то, что не называйте океан голубым, это сейчас в России нельзя, а сравнивать наши две реки, которые еще и сливаются, дескать, Соболева и Воли, это вообще противозаконно, наши потоки только для девчонка. Ну, вот это все на совести ведущих, повторюсь. Плюс там было про видеоэксперимент. Павел Воля и Татьяна Бакальчук пошли в один из центров выдачи Wildberries и хотели узнать, узнают ли ее клиенты. Паша Воля выходил из подсобки, вынося какие-то товары. Сперва кокетничал, говорил, да нет, я очень похож. Потом все это раскрывалось, они делали селфи. Ну, в общем, из всех клиентов, которые зашли за товаром, один, кажется, узнал. И то с подсказки, знаете ли вы, кто такая, да знаю это вы. Ну, в общем, уже самому становится скучно все это пересказывать, если честно. В конце там был конкурс «Угадай назначение товара с Wildberries». Вот лежит перед тобой, пойми, для чего это. Чеснокочистка или что-то другое, например. Резюмируя, не было ничего такого, что поразило бы. Ой, ну надо же, на телевидении Бакальчук в первый раз. Вот ее месседж накануне важной сделки. Вот такое publicity ей нужно для того-то. Просто приятная дама, отличный для предпринимательницы образ, открытая, работящая, понимая свои и других людей границы, и при этом поддержание той самой легенды про Золушку, многодетная мать, создала суперуспешный бизнес, хотя можно вспомнить текст, опять на ДБЛ, Ирины Панкратовой с уточнением деталей, да, что и у мужа в тот момент был уже успешный бизнес, интернет-провайдер в Москве, и что член ее расширенно понимаемой семьи работал с Лужковым, сейчас вице-президент Роснефти, что, в общем, Золушка не такая уж прямо заморашка, но такие истории, как мы с тобой понимаем, им хуже продаются. Что-то из моего пересказа тебе интересно? Кажется ли тебе, что вот это появление может быть как-то связано со сделкой? Или там действительно все было и так проговорено? 20 лет компании, почему лишний раз не порекламировать?
Слушай, я думаю, что мне очень интересно было узнать о самом факте появления такого шоу, потому что как бы там ни было, да, и сколько бы раз ни была из разных утюгов рассказана эта история, Татьяна Бакальчук не частый гость на публичных мероприятиях, чуть более частый на разных деловых событиях, да, и чуть менее в разных шоу, программах, интервью. Ну, то есть, чтобы она часто ходила на какие-нибудь теле или другие проекты, связанные с видеопроизводством на Ютубе, я не помню такого за последнее время. Поэтому, конечно, очень интересно, почему это произошло сейчас. То есть, с одной стороны, да, мы видим тот же паттерн, опять выбран очень безопасный способ, шоу, на котором ничего не пойдет не так ни в коем случае. И с другой стороны, тайминг, ну, наверное, важен тоже, потому что я думаю, что могу с тобой согласиться в той части, где ты даешь оценку, что сложно из этого подчеркнуть какой-то месседж под сделку, да, если он вообще задумывался. Но, с другой стороны, сложно, опять же, не соотнести эти два события, потому что они произошли на одной неделе. Но, наверное, вряд ли запись была день в день. Обычно же это не так работает на подобных проектах.
Ну, на Урганте день в день обычно делали, не знаю, как на ТНТ.
Просто тут важно еще понимать, что, с одной стороны, мне очень интересно подобное появление в публичном поле Татьяны, потому что оно нетипично, а с другой стороны, судя по тому, что я знаю от своих источников и даже по внешним просто признакам, которые может отследить любой желающий, сказать, что эта сделка нуждалась в каком-то внешнем пиаре, это не так. То есть она, может быть, нуждается теперь, потому что ее раздули, но вообще-то презентована она была максимально невзрачно. Я не помню таких случаев, чтобы какая-то важная для бизнеса сделка, да, опять же, не объявление о каком-то партнерстве на каком-нибудь бизнес-форуме, а какой-то принципиальный для бизнеса момент переломный презентовался бы поздним для аудитории сообщением в Телеграм-канале, одном из публичных каналов компании. И даже удивительно, ну, то есть не удивительно, конечно, потому что есть журналисты, они работают, но в целом легко могу представить себе ситуацию, когда она бы уплыла, эта новость, куда-нибудь в потоках телеграм-ленты и никогда бы не была найдена. И дальше важно понимать, что она была раздута таким образом, потому что произошла серия других загадочных событий, связанных с этой сделкой. Не знаю, готов ли ты уже о них поговорить наконец-то?
Я, да, с удовольствием послушаю, как ты расскажешь про письмо и про Орешкина, и про то, как Путин его читал, и про то, как там как раз описывается вот это вот все. 1.5% ВВП страны прибавится, альтернатива буквально доллару или что там обещают. Ну, то есть грандиозные последствия, казалось бы, не очень большого и не очень понятного слияния с оператором наружной рекламы.
Да, и здесь важно понимать, что сначала было вот это сообщение, позднее сообщение в телеграм-канале, из которого, больше того, совершенно не ясно, что, собственно, произошло. То есть говорится о неком объединении, но при этом непонятна речь о фактическом слиянии двух компаний, о создании какого-то совместного проекта. При этом упоминается, что это объединение инфраструктурное и какое-то еще, то есть что это не просто так, но при этом совершенно ничего не понятно. Проходит день, и да, появляется та новость РБК, которую ты цитировал. Из нее следует, значит, что правительство согласовало, хотя, если честно, я не поняла, что имелось в виду, потому что вроде как правительство и не отправляли на согласование, как мы выяснили потом. Но что бы ни значило, есть какие-то вот эти туманные планы на Swift и все такое, и что отвечает за это Орешкин. А потом мы узнали, вот и это самое интересное, мне кажется, в этой истории, откуда это взял РПК и откуда эту ношу получил Орешкин. Не знаю, хотел ли он заниматься такой сделкой или нет. Это была история, что Путину передали письмо, подписанное самой Бакальчук и главой группы РУС, которая занимается наружной рекламой. Причем в этом письме, я не знаю, я очень люблю пытаться догадаться, что эти тайные сигналы значили. Возможно, это ничего не значит, но мне просто очень интересно за этим было наблюдать. В этом письме, собственно, в его описательной части, да, про эту сделку сначала упоминалась именно группа РУС, а только потом Wildberries. То есть сначала говорилось, что группа РУС — это один из крупнейших в мире операторов рекламы вне дома, это как-то там так называлось, по-моему. И Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов. И эти две компании обещают объединиться, чтобы сделать что-то. И вот это дальше что-то, это, собственно, та самая часть про аналог SWIFT в рублях, подъем экспорта, упрощение импорта высоких технологий, развитие малого бизнеса, рост ВВП России на 1.5% в год.
Конкуренция с глобальными игроками.
Да, да, мировое господство там, конечно, не упоминалось, но там упоминалось, что таким образом компания получит доступ к аудитории 5,8 миллиардов человек, сможет, значит, быть представлена во всех странах, там так и называлось это, глобального юга. Я просто очень люблю это определение, оно меня веселит. Поэтому, когда его в серьезном контексте каком-то упоминают, оно меня веселит особенно сильно. Вот некое лидерство в этих странах глобального юга, представленность как минимум. И в итоге это все должно привести к возможности конкурировать с Alphabet, что меня поразило, потому что, причем тут Alphabet, ну окей, Amazon, это хотя бы понятно, и SoftBank. И я вот не поняла, да, кто из этих двух партнеров должен выполнять функцию конкурента Google, но, допустим, почему бы и нет. И вот, значит, на этом письме, которое было вот таким образом сформулировано, и где просили одобрения на эту сделку как раз, чтобы добиться этих результатов, стоит подпись Владимира Путина, который просит там «Орешкин, поддержи», примерно вот так написано. Да, я тоже просто видела это письмо. После этого дальше начали происходить тоже загадочные вещи. Например, вообще в целом удивительно, каким образом это письмо так быстро оказалось в прессе, потому что, да, если бы его не захотели сливать, его бы не слили. Но кто конкретно захотел — большой вопрос, потому что это точно не Wildberries. Потому что Wildberries после выхода этого письма вышли и сказали, мы вообще никогда не видели такое письмо. У нас есть какие-то там планы с нашим новым партнером, но вот это вот все нет. А после этого выходит Дмитрий Песков и говорит, да-да, письмо было, мы поддержим. Ну, какая-то там была формулировка, но смысл был такой. И это было, на мой взгляд, довольно удивительно, потому что это, ну, было очень несогласованно. То есть если Wildberries все еще пытался избежать вот этой истории, ну, как-то от нее откреститься, то у нее не получилось. И, насколько мне известно, это уже, простите, вам придется поверить мне, потому что это я знаю от своих источников, в том числе от знакомых самой Татьяны, что, конечно, для нее это было неприятным сюрпризом, и это не было интенцией Wildberries подсветить себя таким пиаром. И больше того, даже если мы не будем опираться, да, на данные источников, которые вам, дорогие слушатели, сложно проверить, а просто подумаем логически, то когда ты собираешься строить аналог Свифта из страны, которая под жесткими санкциями, довольно неразумно вываливать это в паблик до того, как сделано хоть что-то. Даже если мы не будем оценивать компетенции, которых практически нет, хотя у Wildberries есть свой банк, но он нужен в основном для того, чтобы экономить на транзакционных комиссиях и переключить на себя оплату со своими же поставщиками, продавцами, а не для того, чтобы строить какой-то глобальный финтех. И больше того, это довольно сложная компетенция. Я бы поверила, условно, если бы такой план сформулировала бы, например, группа Kiwi, у которой сейчас проблемы, но так или иначе у нее есть компетенции в том, чтобы обходить запреты и отправлять платежи за рубеж. А вот у Wildberries таких компетенций нет, насколько мне известно, у группы Rus тоже. И поэтому это, конечно, супер странная коммуникация, если мы говорим о каком-то осознанном пиаре, да? Потому что, как бы там ни было, как ты правильно заметил, образ предпринимательницы у Татьяны сделан грамотно. И даже при том, что Wildberries компания с репутацией так себе, в любом случае, сама компания могут сделать какой-нибудь, я не знаю, анонс, релиз, немножечко приукрашено, как будто, да, что вот мы сейчас вот запускаем какую-то систему, которая избавит от всего контрафакта нас. Ну, а потом ты разговариваешь, да, с участниками рынка, и понимаешь, что это невозможно. Но так или иначе, ну, это какая-то нормальная пиар-стратегия для компании такого масштаба и такого бизнеса. Конкретно в случае с этим письмом это слишком выходит за рамки разумного, чтобы говорить о том, что это в интересах участников подписания этого письма. Я не знаю, может быть, это со стороны группы Rus такой был ход конем, но мне это неизвестно. Тут мы можем только спекулировать, но как раз появление этого письма сделает эту сделку такой захватывающей, интересной для нас, зрителей внешних. Но, конечно, это не в интересах бизнеса, насколько я могу судить. И поэтому особенно интересно дальше пытаться понять, зачем вообще была нужна эта сделка, да, потому что, как вот мы с тобой говорили в начале, что в само появление такого письма, как бы оно ни было написано, оно нетипично для таких историй. А значит, оно пытается объяснить какую-то важную, по крайней мере, для бизнеса Wildberries вещь. А почему ее нужно объяснять, в том числе Путину? Потому что Wildberries слишком большой бизнес, чтобы быть незамеченным, чтобы не быть учтенным, не быть интересным разным группам влияния. Соответственно, дележ такого бизнеса подлежит каким-то согласованиям. И из того, что можно судить по данным моих источников и по внешнему контексту, да, который, опять же, благодаря журналистам мы знаем, можем предполагать, что, возможно, речь идет о появлении нового акционера или участника, да, в самом бизнесе Wildberries. И, судя по, опять же, данным не только моих источников, а, например, источников газеты «Коммерсант», которые сейчас имеют доступ к большему количеству источников, непосредственно связанных с разными влиятельными людьми, она писала о том, что за группой Rus, по крайней мере, для ее создания использовались инвестиции миллиардера Сулеймана Керимова, и сейчас он все еще остается ее бенефициаром. И по данным моих собственных источников, действительно, его интерес в этой истории, скорее всего, есть. Какой, мы не знаем. То есть сказать, что все, Wildberries захвачен, и он теперь чья-то чужая компания, мы не можем, потому что у нас нет на это никаких пока данных. Ничего еще не произошло со структурой акционеров Wildberries, там как была Бакальчук, Татьяна, 99, ее муж 1%, так и осталось. Но как только эти изменения будут происходить, мы будем о них обязательно писать. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал The Bell и The Bell Tech, который лично я веду, и на нашу техно-рассылку. Ну а пока нам придется, да, судить только вот по таким косвенным признакам. По косвенным признакам мы можем говорить о том, что у группы Rus очень специфический состав акционеров сам по себе, специфическая история появления, и что создавалась она, скорее всего, вот на деньги упомянутого мною бизнесмена. И отсюда нам остается только делать разные выводы. Еще есть некоторые интересные, любопытные моменты в этой сделке, точнее, как в группе Rus конкретно. То есть я все время задавалась вопросом, когда сама изучала эту историю, когда я пересказывала на этом подкасте, чем бы могла помочь, да, группа Rus во всех этих связанных с Wildberries проблемах. И опять же, нам остается пока только гадать. Но у группы Rus, помимо загадочной истории появления, которую, вот, например, я подробно довольно описывала в своем последнем выпуске нашей технологической рассылки, ее сложно предсказать, потому что там было много разных итераций, Но примерно она строилась таким образом, что там все время какие-то супермаленькие игроки покупали игроков побольше, и было непонятно, как это устроено, на какие деньги, пока они выросли в игрока, который скупил вообще все. Ну, то есть сейчас вот все крупнейшие федеральные компании, которые имели федеральную сеть наружной рекламы, они сейчас вот внутри одной группы. И эта же группа, например, владеет компаниями, которые размещают рекламу в метро в Питере, в метро в Москве, имеет очень много разных монопольных преимуществ благодаря этому. Но еще есть один важный момент. Даже при том, что это такой крупный бизнес для своего рынка, сам по себе этот рынок не такой уж и большой и не такой лакомый и эффективный для рекламодателей, потому что наружная реклама, даже если это цифровые щиты, современные технологии, они пока что не настолько технологичны, чтобы это было интересно рекламодателям именно с точки зрения рекламы, которую можно посчитать. То есть интернет в этом смысле дает очень много разных способов отслеживать эффективность своих рекламных кампаний. А вот наружные щиты, они просто для имиджа стоят в основном. Сейчас пока что это так работает. И пока что сказать, что это настолько масштабный бизнес, сопоставимый с Wildberries, конечно же, нет. Он в десятки раз меньше. Поэтому удивительно, да, что здесь произошло такое слияние, потому что есть Wildberries, у которой, может, и есть проблемы, но так или иначе, это большой, растущий, прибыльный бизнес. И есть какая-то группа РУС, про которую большинство, я уверена, твоих слушателей ничего никогда в жизни не слышали и не услышали бы и дальше с удовольствием, которая почему-то появляется в этой истории как равнозначный партнер. А Путину, например, презентуется как партнер первый. Да? Вот в письме, вот ты открываешь письмо, и там вот первая группа РУС. Такой вот лидер рынка. Почему так происходит? Потому что у группы РУС, насколько, опять же, известно мне, благодаря моим источникам, об этом же пишут мои коллеги, деловые журналисты из других изданий, есть довольно большой админресурс, и он активно используется. И как мы видим это использование, да, то есть что это не просто слова, потому что периодически появляются разные законодательные инициативы, которые полностью в интересах группы РУС сформулированы. Например, был эпизод, уже после начала войны, когда происходил первый дележ активов, в том числе и в интернете, был, значит, такой момент, когда нужно было решать, что сделать с бизнесом Авито, который принадлежал южноафриканскому концерну Насперс. Нужно было как-то эту ситуацию решить, потому что, значит, российский бизнес не может принадлежать теперь иностранной компании, даже из такой полудружественной страны. Пока решалось, кто его купит, в какой-то момент появился закон о рекламе, некая поправка к существующему закону, который должен был создать некого единого оператора для всей рекламы на наружных конструкциях и в классифайдах. Почему они были объединены в этом законе в одно что-то, совершенно никто не понимал в тот момент. Но это было очень как-то странно сделано, это супер сильно бы ударило по бизнесу, соответственно, и Авито, и Циана, и каких-то других подобных площадок. И все очень беспокоились на рынке, что же происходит. И еще важно было, что закон был сформулирован таким образом, что вот этим оператором этой рекламы, то есть через которого будет происходить размещение всей подобной рекламы, критерии были прописаны таким образом, что, по сути, под них подходила только одна компания в России, это была группа РУС. Вот эта история, она как-то закончилась неудачей, можно было бы судить, что группа РУС не настолько уж влиятельна, но, скорее всего, там были какие-то более сложно сочиненные процессы, потому что в итоге Авито досталось российскому, да, предпринимателю Ивану Таврину, а зато один из рекламных бизнесов и конкурент компании Rose Outdoor, собственно, основного актива группы РУС, компания Gallery, была в итоге выкуплена тоже группой РУС. И, я не знаю, может быть, произошел какой-то такой вот обмен интересными активами. Другой, например, законопроект, который стал даже законом и был тоже в интересах группы РУС, вот за последнее время это был закон, он мало о чем нам с тобой скажет, но, насколько я понимаю, от участников рынка он довольно для них принципиален был. Это закон, который продлил рекламные контракты, которые были у компании на 2023 год дальше, какое-то льготное продление. И это так как бы удачно совпало, что это было как раз момент, когда заканчивались какие-то крупные, очень значительные контракты у группы РУС, и она смогла их на выгодных для себя условиях продлить, если я правильно понимаю его логику. Вот. Но так или иначе, даже если не уходить в дебри этого рынка, просто надо понимать, что периодически появляются какие-то законопроекты, которые, хотя это не самый там крупный бизнес и так пользуется собственным монопольным положением, еще какие-то появляются инициативы, которые это положение защищают. Из этого мы делаем вывод, что такой ресурс у группы РУС есть, и вот здесь вот возникает вопрос, от чего конкретно таким образом могла бы защищаться компания Wildberries с помощью такого ресурса? Или от каких вещей она не может и не способна сейчас защититься сама, что она превентивно ищет себе партнеров в поддержку? Но это, к сожалению, вот покажет время, последим за тем, что будет происходить. Пока что из подобного есть только законопроект о регулировании рынка маркетплейсов, который предъявляет, более того, разные условия этого регулирования для крупных игроков и для мелких. Крупные игроки там определяются с долей рынка больше 20%. У Wildberries, насколько я помню, сейчас 50% снизу, может быть, уже и больше 50%. Соответственно, конечно же, это ее бы коснулось. Но я пока не могу судить, потому что пока про этот законопроект мало понятно. Я не могу судить, чем он настолько может быть плох, что компании пришлось бы от него защищаться. Может быть, это и не прописано в нем пока что, потому что, как со многими подобными законами, сначала принимается, да, какое-то рамочное регулирование, а потом правительство уже определяет какие-то конкретные правила, и они могут оказать существенный эффект на то, как работает какой-то закон на практике. Но, опять же, мы тут пока только спекулируем, не знаю, что может быть такого, почему вот до этого Wildberries столько лет удавалось оставаться, скажем так, семейным бизнесом плюс-минус, и не впадать в какие-то зависимости от каких-то групп влияния. И вот теперь, к сожалению, это закончится, возможно. Мы пока не знаем, что могло послужить этому главной причиной.
Спасибо тебе за это рассуждение, за это объяснение и в конце за эту гипотезу, что, оказывается, цель-то не в том, чтобы стать конкурентом всем на свете с потенциальной аудиторией 5,8 миллиарда человек на глобальном юге, а в чем-то другом, да, в том, чтобы защититься от более зубастых игроков в России на родном рынке. Спасибо гигантское.
Спасибо тебе.
Это была журналистка издания The Bell Валерия Позаченюк. Хочу на прощание прочесть вот какой текст. Угадайте, откуда он? Война полностью изменила нашу жизнь, ее последствия для каждого из нас. Мы в режиме онлайн, пишем с 24 февраля. Мы никогда не брали денег за контент с читателей, считая, что можем зарабатывать сами, но теперь эта бизнес-модель, как и многое другое, в экономике рухнула. Чтобы продолжать работу, нужно ваше участие. Ваша поддержка поможет обеспечить работу редакции в ближайшие месяцы и продолжить выпускать рассылки, вести онлайны и телеграм-каналы. Думаете, это «Медуза»? Как бы не так. Это текст издания The Bell, в котором работает Валерия Позаченюк, и, как видите, проблемы у изданий, независимых от какого-либо государства, одни и те же, одна и та же вынужденная просьба поддержать работу редакции, обращенная к вам, аудитории. В этом же духе повторю и я, или, может, резюмирую. Если у вас есть возможность, станьте спонсором The Bell и или Медузы. Нам, то есть не то чтобы нам с The Bell, а нам с вами, положиться больше не на кого, и, кажется, мы, независимые медиа, вам, читателям и слушателям, все-таки нужны и даже полезны. Всем действующим спонсорам благодарный поклон. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого.